Слава Богу, доброе утро. Здравствуйте. Я знаю, что я в такой церкви, вы знаете, я посмотрел на Володю, вспомнил моего другого друга Володю, которого он знает, который в Латвии живет. У нас люди все с мира пришли, 99% церкви, и я брал их иногда с собой в поездки, и мы прилетели в Сакраменто. Я им давал там 5-10 минут свидетельствовать немножко. Но поскольку люди все с мира, они не привыкли вот к такой, ну, к нашим теологическим клише, к которым мы привыкли. В церквях не говорят «здравствуйте», говорят там «приветствую» или «мир вам». Вот. Но они этого не знали. И он выходит, Володя, чтобы свидетельствовать, и говорит всем, а человек 600 сидит. Он говорит, «здравствуйте». И мертвая тишина, и такие взгляды. Знаете, как в Писании написано, все взгляды были устремлены на него. Как Иисус после синагоги. Помните, когда прочитал Исаия 53 главу? И он вообще засмущался, ничего не понял, но начал свидетельствовать, потому что он подошел ко мне и говорит, пастор, почему люди не отвечают? Я ж от всего сердца. Я говорю, ну так не принято. В церквях вот есть свои собственные какие-то, ну, привычные выражение, он говорит, я этого не понимаю. Вечером второе служение в этой же церкви, и он встает, и опять громко, «Здравствуйте!» И все молчат. Он говорит, я теперь понимаю, почему после проповеди пастора 80% людей вышли вперед молиться за исцеление. Я вам желаю быть здоровым, а вы не отвечаете, поэтому будьте здоровы. Аллилуйя. Слава Богу. Я очень рад быть вместе с вами, видеть и знакомые лица, и некоторые незнакомые лица. Но в любом случае, я сегодня хочу говорить об очень важных вещах. Может быть, это будет даже в некотором смысле шокирующе. Когда я в прошлый раз был здесь, я немножко затронул эту тему, но я настолько считаю это важным в наше последнее время, когда церкви бросается столько много вызовов, когда изнутри, в церкви внутри возникает множество ересей, всякого рода учений, и которые особенно влияют на наших молодых людей, и это очень важно, иметь правильное основание. И Первоапостольская церковь была такой церковью, которая была основана, Писание говорит, на основании апостолов и пророков, она имела правильное основание, она проповедовала три главных вещи. Они проповедовали о покаянии, они проповедовали о вере в Бога, о вере как верности Богу до смерти. Не просто о вере, чтобы получить что-то. И они говорили о скором пришествии Иисуса Христа, которое отвращало их взгляд от этих земных, привязанных вещей и устремляло на то, чтобы служить Богу, потому что наша жизнь временная. Они об этом проповедовали. Сегодня, в это время, в которое мы живем, Евангелие или проповедь Евангелия, оно очень изменилось. Особенно за последние 100 лет в церкви начало проповедовать такие вещи, которые в Первоапостольской церкви вообще не проповедовали. Начиная от учения о процветании, такого усиленного уклона в эту сторону, и кончая многими-многими другими вещами, которые на самом деле приводит или привело, как я вижу сейчас, к тому, что многие церкви переполнены невозрожденными свыше людьми. Не знаю, насколько вы это видите, я знаю, о чем я говорю. Люди, которые не утверждены на основании, люди, которые приходят просто для того, чтобы послушать проповедь. Если эта проповедь ласкает их слух, они сидят, они слушают. И поскольку это люди те, которые принимают какое-то слово, но они не углубляются и не имеют корня. Вот я не знаю, что будет, если когда начнутся гонения. Поэтому это очень важно сегодня понимать и верить, что Бог церковь в последнего времени, несмотря на все вот это, Он возвратит на правильное основание. Церковь будет восстановлена. Господь представит себе церковь, которая будет славная, чистая, без пятна и порока, которая будет основана, которая будет не просто на основании Первоапостольской церкви в том смысле, что чудеса и знамения будут происходить, но она будет по сути своей, по характеру, по жажде, по устремлению, по верности, по самоотверженности, по жертвенности, по посвящению будет подобна Первоапостольской церкви. Поэтому церковь должна возвратиться к истинному Евангелию. Я это называю возвратиться к ближневосточному Евангелию, которое проповедовалось, началось с Ближнего Востока, от Израиля, Самарии до края земли. К этому нужно сегодня возвратиться от западного, с разного рода извращениями и ересями, к настоящему Евангелию. И я вот сегодня хочу об этом говорить, потому что наша жизнь зависит от откровения о Боге, о Слове Его. Насколько мы понимаем Бога, настолько от этого зависит наша жизнь. Насколько мы правильно представляем Бога другим людям, настолько эта сила Евангелия, она имеет силу для спасения людей. Потому что Писание говорит, Евангелие, благовестие, оно имеет силу ко спасению. Потому что только Евангелие может изменить человека, только она может привести к спасению не Евангелие или неправильное Евангелие, или ложное Евангелие. И Павел говорит, и даже в его времена это уже начало происходить, говорит, кто будет проповедовать не то Евангелие, которое мы говорили, ложное Евангелие. Не простое Евангелие, а такое усложненное, какое-то философское, которое касается нашего разума, но не касается сердца для того, чтобы его изменить. И он говорит, я боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе, чтобы вы не стали благовествовать другое Евангелие, иное благовестие. Поэтому это очень важно, и мы нуждаемся вот в этом понимании этого. И как мы проповедуем людям? Какое Евангелие мы представляем? Евангелие, которое может на самом деле радикально изменить людей. И какого Бога мы верим, это критически важно. Задайте себе вопрос, как мы другим людям представляем Бога? Какого мы Бога представляем? Какой Он вообще? Знаем ли мы на самом деле? Добрый Он или злой? Заботится ли Он о нас или Ему безразлично? Это то, что людей интересует, какой Бог на самом деле. И за последние 100 лет в церкви утвердилась идея проповедовать, и вы все это знаете, и большинство из нас об этом проповедовало. Я сегодня полностью поменял свое мнение. Проповедовать в мире о том, что Бог есть любовь. Мы говорим, Бог тебя любит. Так или нет? Мы говорим так. Мы говорим, что Бог это любящий Бог. И это сегодня очень трудно стало изменить. Потому что когда ты начинаешь говорить людям, что мы не можем проповедовать людям, что Бог есть любовь, все основание рушится, говорит, как это так? О чем мы должны проповедовать тогда? Но дело в том, что об этом не проповедовал ни сам Иисус, ни ученики не проповедовали, ни Первоапостольская церковь. Вы не найдете ни одного места, где они, обращаясь к неверующим людям, говорили, что Бог вас любит. Найдите мне хотя бы одно место. И поэтому это очень важно изменить, во-первых, в нашем понимании и в нашем представлении Бога, как мы проповедуем Евангелие. Если мы будем проповедовать Евангелие, оно будет изменять людей. Оно есть сила Божья ко спасению. А не просто наши идеи. И вот это широко распространенное мнение о том, что благая весть, которую нам нужно говорить этому миру, что Бог – это любящий Отец, который вас любит безусловной любовью. Мы еще придумали такое слово. Вы не найдете в Библии ни одного места, где написано «безусловная любовь». На самом деле это вообще неправильно теологически, потому что любовь имеет условия. Иисус сказал, если любите меня, слово «если» говорит об условии, исполни мои заповеди. И если ты исполняешь мои заповеди, дальше через стих он говорит, это значит, что ты меня любишь. Любовь имеет условия. Но мы придумали этот термин, теологи придумали этот термин, и мы учим и говорим, Бог любит всех людей безусловной любовью. Пришло время прилагательных таких. В Библии вообще нигде нет прилагательных, там больше существительное. В Библии больше имеет дело не с фантазиями какими-то, а с реальностью. И вот эти прилагательные, которые мы часто применяем, например, мы употребляем такое слово, как Amazing Grace, да, и поем песню, классная песня. Но на самом деле вы нигде не найдете такого выражения Amazing Grace.
И вот это выражение «amazing grace» превратилось в эту гиперблагодать, которая позволяет сегодня делать все. И сегодня, в последнее время, в 21 веке распространяется по всему миру это учение о безусловном прощении, о том, что Бог прощает твои грехи прошлое, настоящее и будущее. Это пришло с Сингапура. Если Джозеф Принц проповедует о том, что тебе надо сначала покаяться, хотя бы, а потом Бог тебе уже прощает и будущие грехи. То сегодня появились те, которые говорят, что тебе и каяться не надо, все, что тебе надо, просто уверовать, что Иисус есть Господь. Но ни апостолы, ни Иисус об этом не проповедовал. Первая церковь об этом так не проповедовала. Это неправильное Евангелие. Я сегодня вам покажу это. Это очень серьезно. Появилось выражение такое, как outrageous grace, да, то есть неистовая любовь. Бог настолько, благодать вернее, настолько нас Бог любит, что я могу жить как угодно. Она, благодать, настолько сильно, она так на меня упадет, если она на меня упадет, она ко мне прицепится. И если я даже потеряю веру или я отрекусь от Христа, она меня все равно затащит в небеса. Это то, о чем сегодня проповедуется. Может быть, оно до вас еще не дошло, и слава Богу, чтобы оно не дошло, поэтому я сегодня говорю, чтобы вы держались истинного Евангелия. Мы этих выражений не находим в Библии. Но это стало настолько популярным, что это используется везде проповедниками, евангелистами. Но Библия никогда о Боге так не говорит. Что вот это слово, например, безусловная любовь? Кто из вас слышал это выражение? Большинство. Что оно значит для неверующих людей? Это говорит им, что Бог не судит нас и никогда не будет нас судить. Апостол Павел в Деянии 17 главе в Афинах, когда он пришел, его дух возмутился при множестве идолов, и он начал там проповедовать. И он начал проповедовать с такой страстью. И вы, понимаете, если бы мы приехали в то время в Афину, мы, наверное, ходили по музеям и смотрели, а его возмутил дух. Он был настолько близок с Богом, он настолько горел жаждой по спасению людей. И он начал проповедовать. И он начал проповедовать, что Бог сотворил людей только для одной цели, чтобы они искали его, не найдут ли его. И заканчивая, он говорит, Бог сегодня всем людям повелевает, всем людям повсюду покаяться. Потому что Бог будет судить вселенную через Сына Своего Иисуса Христа. Сегодня об этом не проповедуется. Ни о покаянии, ни о суде. Поэтому, когда мы говорим, Бог любит безусловной любовью, значит, Он меня не судит и никогда не будет судить. Бог безусловной любви никогда не пошлет нас в ад. Но обратите внимание, об аде учил ли не апостол Петр, не апостол Павел, не апостол, а сам Иисус об этом учил. Учение об аде дал нам Иисус. И мы не можем его обойти. И вот здесь возникает проблема. Если мы начинаем говорить людям о любви Божией, они сразу же начинают вот мыслить вот этими категориями прилагательных, как я сказал. Начинается, как может любящий Бог, и это выражается двумя путями, как может любящий Бог допустить страдания в мире? Кто из вас слышал такие возражения? Почему цунами, почему землетрясения, почему войны, почему дети умирают? Как может Бог, любящий, допускать все это в мире? Этот вывод будет обязательно сделан, потому что это значит, или Бог не может этого остановить, или Бог этого не хочет. Но Бог и может, и Бог хочет, Он не желает этого. И у людей возникает такое величайшее искушение. Вот если бы я был Богом, такого бы не было. Так или нет? И значит, второе, о вечном наказании. Как может любящий Бог посылать людей в ад, если Бог любит? Разве Иисус не любит людей? Но, как я сказал, именно от Иисуса мы узнаем об аде. Ни Петр, ни Павел, ни Иоанн, никто другой об этом не учил. Когда мы фокусируемся на Божьей любви, только, мы даем людям вот такое сентиментальное представление о Боге. Бог любит, Бог все прощает, Бог все покрывает, который будет нам служить. Поэтому большинство записок людей: Господь, благослови, зарплату повысь, вот это дай. Как много людей пишут: Господь, дай мне ходить в страхе Твоем, Господь, дай мне жить благочестивой жизнью, дай мне, Господь, касаться сердец людей. Все просьбы, они в основном касаются наших потребностей, чтобы Божья рука к нам не прикоснулась, чтобы Божья рука к нам прикоснулась, чтобы Он что-то нам сделал. Так или нет? Это из-за того, что мы таким во Бога представляем. И такое Евангелие проповедуем. Бог, который должен нас обслуживать. Который должен хранить нас в безопасности. Который должен обеспечивать наше процветание. Который должен делать нас счастливыми. Бог желает этого. Но это вторичные, третичные, десятичные вещи. А если не так, то я в церковь ходить не буду. Поэтому вопрос, должны ли мы говорить миру о Божьей любви или о чем, какое Евангелие мы им должны представлять. Есть два факта. Я даю вам вызов, вы можете это сами проверить. В Библии, первое, в Библии вы не найдете много мест о Боге, прямых мест, которые говорят о Боге, как о Боге любви. В Ветхом Завете буквально на пальцах двух рук вы можете найти эти стихи. В Новом Завете тоже немножко совершенно. Матфея, Евангелие от Матфея вообще нет ни одного места. Евангелие от Марка нет ни одного места. Евангелие от Иоанна несколько мест Писания. У Луки нет, нету в Деяниях апостолов. И в Ветхом Завете. Только в некоторых местах, где говорится, что Бог есть любовь. Но то, что Бог есть праведный Бог, вы найдете сотни мест. Что Бог есть судья праведный. Что Бог есть Бог святой. И мы можем учиться, как евангелизировала церковь на основании Первоапостольской церкви. О чем она проповедовала, о чем они проповедовали, и как быстро они росли. Петр в день Пятидесятницы встает и начинает проповедовать свою проповедь известную. И он настолько был, помазание Духа Святого было на нем. Он начал проповедовать Евангелие, он начал приводить, Петр, неграмотный рыбак, начал приводить места из Ветхого Завета. И там написано, что эти слова в английском переводе, в оригинале написано, эти слова пронзили их сердца. Евангелие – сила Божья. И он проповедовал, обратите внимание, своим евреям, всем евреям, которые имели общение с Богом, тем, которые имели завет с Богом. Он их проповедовал язычникам. Они имели обетование грядущего Мессии. Он начал проповедовать о Мессии. Он начал говорить, это тот, которого вы распяли. Он Мессия. И он не сказал, что вам нужно просто уверовать в Него. Сегодня язычникам об этом, вот эта вот дешевая благодать проповедует, вам даже не надо каяться, вам нужно просто уверовать. Он говорил тем, которые уже знали Бога. Он говорит, когда они сказали, что нам делать, он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Без истинного покаяния не бывает истинной веры, поэтому полно нерожденных свыше людей в церквях, потому что они проповедуются покаянием, и люди никогда не приходят к покаянию. Это как евангелизация в православии в России, которые насильно крестили, не проповедуя Евангелия, без покаяния. Второй факт, и это тоже может быть сюрпризом, что когда речь идет в Библии о Боге как любви, это относится к нашим взаимоотношениям Божьим детям, возрожденным от Него. Когда мы славим Бога, Он наш любящий Отец. И когда это относится к нам, верующим, нет ни одного стиха в Библии о Божьей любви по отношению к неверующим людям. Знаете, что Писание говорит? Как Бог смотрит на этот мир? Гнев Божий пребывает на них. Я знаю, что вы все молчите, о чем же нам сегодня проповедовать тогда? О баде? Нас сразу закидают камнями. Вы знаете, Матфея в 7 главе, в 6 стихе написано, что нельзя бросать жемчуг перед свиньями. Божья любовь – это жемчуг. Божья любовь – это драгоценность. Вы мне скажете, хорошо. Как же объяснить тогда Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих? Джонни, скажи наизусть этот стих. По-русски. Сына своего единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И вот здесь происходит недопонимание. Потому что этот стих делали как основанием для евангелизма, для неверующих людей. Написано ведь? Так? Если его внимательно изучить, то можете открыть вместе со мной 3 главу Иоанна. Это важно. Если вы сейчас поймете, откройте, пожалуйста. Это важно. Если мы внимательно будем смотреть, мы увидим, что его нужно понимать не так, как мы его обычно понимаем. Этот стих никогда не предназначался для того, чтобы быть основанием для евангелизма. Но мы его сделали таким и применяем его чаще, чем любой другой стих. Более того, мы применяем его, вырвав из контекста. Вы знаете, для того, чтобы понимать Писание, нам нужно знать контекст. Что такое контекст? То, что говорится заранее. Кто может сейчас сказать, что написано Иоанна 3:15? А Иоанна 3:17? Но Иоанна 3:16 мы все знаем, потому что мы вырвали его из контекста. Точно так же, как в харизматическом движении, я уже говорил здесь у вас, часто употребляется это выражение «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», применяя его к любой ситуации. Но там в контексте он говорил о том, как он может жить материально. Он может жить в скудости, может жить в изобилии. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вырванный из контекста стих, который приводил к разочарованию очень многих людей на самом деле. Поэтому нам нужно его правильно понимать. Потому что если мы вырываем из контекста, мы его неправильно понимаем. И здесь написано, ибо так возлюбил. Первая истина. Можете себе записать это. Здесь написано, ибо так возлюбил Бог мир. Не любит Бог мир, а возлюбил Бог мир. В греческом языке там это прошедшее время, уже состоявшееся время. Однажды случившееся. Это первое. Вы видите разницу? Сделано что-то однажды и только один раз. Поэтому это значит, что одним действием Бог в одном случае возлюбил мир. В это время однажды Он отдал Своего возлюбленного Сына, чтобы всякий, кто в Него уверует, и здесь не написано «уверует», а «всякий верующий», уверовал и продолжающий верить, настоящее продолжающееся время имеет жизнь вечную. Вторая важная вещь. «Ибо так возлюбил Бог мир». Слово «так» здесь имеет значение не так сильно, как мы часто употребляем его, а вот таким образом, каким. 16 стих об этом не говорит, но об этом говорит 14. Прыгните вверх на 14 стих. Смотрите, что здесь написано. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так, как так, как Моисей вознес змею в пустыне, так Бог возлюбил свой мир». Для того, чтобы понять это, нужно возвратиться этому месту Писанию в числах, 21 главе. И мы видим, что там любящий Бог, который вывел свой народ, Израиль из Египта, погубил сотни, даже тысячи людей из-за их ропота. Помните, что произошло? Они начали роптать. И что написано? Гнев Божий возгорелся на них. У Бога всегда гнев на грех и беззаконие. Из-за беззакония, скажите аминь, если вы со мной согласны. И гнев Божий возгорелся. И они поняли, когда они поняли, они пришли к Моисею. Они говорят, мы понимаем, мы согрешили, мы даже не можем сами помолиться. Помолись за нас, чтобы Бог, может быть, простит нам наши грехи и помилует нас от этих змей. И что потом получилось? Что Бог сделал? Он убрал змей? Он не убрал змей. Они понимали прекрасно, что змеи появились не случайно. Они это осознали, поэтому пришли к Моисею, чтобы он помолился. Бог не убрал змей, но он дал им исцеление от укуса змея. Он поставил медного змея, который является прообразом Господа Иисуса Христа. И это лекарство. Иисус сказал, как Моисей вознес змею в пустыню, так, таким образом должно быть вознесено сыну человеческому, чтобы избавить вас от гнева Божьего. Это не значит, что Бог вас не любит, но Он возлюбил вас тем, что отдал однажды Сына, и теперь вы от гнева Божия можете избавиться и прийти, и прилепиться к Божьей любви навсегда через покаяние, уверование Божьего Сына. Аллилуйя! Это делает большую разницу в нашей проповеди Евангелия. Поэтому, если весь мир под гневом Божьим и под наказанием смерти, Бог не убрал этого, но Он дал нам противоядие. Господь Иисус, висящий на кресте. И то, что мы вспоминаем и празднуем, и благодарим Бога. Поэтому мы говорим, мы спасены, и Бог нас любит, и мы пребываем в Божьей любви, потому что мы дети Божьи, держимся Евангелия и продолжаем верить в Него. Аминь. Если возвратиться к вот этому слову «любовь», мы знаем, в греческом языке есть разные значения этого слова. «Эрос» – любовь между мужчиной и женщиной. «Филио» – любовь дружественная. Филадельфия – есть такой город у нас. И «агапе». И вот почему-то теологи сказали, что «агапе» – это безусловная любовь. Любовь без условий. Что такое безусловная любовь? Любишь ты или не любишь, тебя любят. Достоин ты этой любви или недостоин, тебя все равно любят. Заслуживаешь ты эту любовь или не заслуживаешь, тебя все равно любят. Но разница между вот этим греческим словом агапом и высшим проявлением просто человеческой любви состоит в том, что агапа делает это к людям, которые этого недостойны. Мало того, он делает, агапа проявляется к людям, которые сделали все, чтобы этого быть недостойным. Вот смысл слова агапы. Потому что легко любить, когда любит тебя. Или ты любишь. Писание говорит, нет больше любви, если кто душу отдаст за ближнего своего. Но Божья любовь пошла выше этого. Писание говорит, что когда мы были в вражде с Богом, Христос умер за нас. Это агапы. Это не безусловная любовь, но слово агапа, оно имеет этот смысл. Когда Иисуса спросили, как мне любить ближнего своего? В оригинале там написано, они задали ему вопрос, как агапы ближнего своего? Иисус рассказал притчу о самарянине. А вы знаете, кто такие были самаряне и иудеи? И эта самарянка говорила, самаряне с иудеями не общаются. Они во вражде. У одних один центр поклонения, у других другой центр поклонения. Они совершенно не были в полной вражде. Иудеи с самарянам, когда шли навстречу, переходили на другую сторону улицы. Вот почему Иисус именно эту притчу рассказал. Вот он почему объяснил, что значит слово агапы. Когда ты являешь любовь к тому, который тебя презирает, который в каком-то смысле этого недостоин. Поэтому любовь направлена к тем, кто нелюбим, неблагодарным, ненавистникам, отвратительным людям. И когда этот человек был беспомощным, в ужасной нужде, тогда агапа, вот эта агапа, это была эта реакция в этой ситуации, которая выражалась в конкретном действии, этот самарянин оказал ему помощь. Вот что такое агапа. Поэтому запомните, агапа это не безусловная любовь, потому что любви есть условия. Вот это и есть Божья любовь. Вот почему каждое упоминание о любви указывает на крест. Бог демонстрирует свою любовь к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, написано. Если мы просто говорим неверующим, Бог любит вас, они очень быстро присваивают это к себе как законы, что они любимые, хорошие, все окей, им не в чем особенно там и каяться. Но они не понимают, если мы об этом не говорим, что это не так, потому что Бог ненавидит то, как они живут. И что они делают, поэтому Он сделал это чудесное, что отдал своего Сына. Это любовь агапы, которую Он однажды сделал. А теперь твой шаг, человек, избежать Божьего гнева. Посмотрите последний стих Писания, главы 3 Иоанна. Там, где Иоанна 3,16, написано 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Как же мы людей обманываем, когда мы говорим, что любовь Божия на тебе, когда Писание говорит, что гнев Божий на них? Я понимаю, что это взрывает наши мозги, но это настоящее Евангелие, к которому в церкви нужно возвратиться, которое будет являть силой Божьей ко спасению. Настоящему покаянию, которое изменяет человеческие жизни, изменяет сердца людей. Вот почему о любви Божьей в Библии говорится только по отношению к верующим спасенным. Потому что только кто спасен, кто осознал, откуда он вытащен, тот, кто осознал, какой он был противник Богу, только они благодарны за это, только они понимают, как сильно Бог ненавидел то, что они делали, и где они были, и как Бог много простил. Любовь и прощение, они всегда идут вместе. Аллилуйя. Кому много прощено, тот много возлюбит. Только прощенный понимает Божью любовь. Поэтому эту жемчужину нельзя бросать просто так, в грязь. Потому что они, люди, делают неправильные выводы и приходят к неправильному пониманию Бога. Я думаю, что вот этот концепт, что Бог любит, что Бог есть любит любовь, когда мы говорим этому неверующим людям, и больше ничего, кроме любви, в действительности уводит людей из церкви или отвращает людей от церкви. Бог не любит, несмотря ни на что, такой, как вы есть. Он любит безусловной любовью. Это не то, что рождает почтение к Богу, это не то, что рождает Божий страх. Первоапостольская церковь, которую проповедовали покаяние радикальное, написано в Деяниях апостолов в 9 главе, они пребывали в страхе Господнем. И притюшение от Духа Святого умножались. Страх Господень, величайшее благоговение и почтение перед Богом. Сегодня Бог тот, который должен обслужить тебя. Ты должен требовать своих обетований. Нигде об этом в Писании не написано. Бог любит своих детей. Он просто любит своих детей, и мы должны поддерживать эти правильные взаимоотношения с Ним. Амен. А не требовать. Поэтому сегодня появляются песни, которые поют в церквях, молодежи нравятся. Doesn't matter what you did, doesn't matter what you do. God still love you. Hallelujah. Живи как хочешь, делай что хочешь. Это неправда. Если любишь меня, исполни мои заповеди. Библия не говорит о безусловной любви. Какого же Бога нам тогда проповедовать? Бог открывает себя от того, вначале, вот в английском там хорошо написано, вот что написано, когда Он все сотворил, сказал, это хорошо. А в английском, в оригинале вообще, на иврите, там написано, что и видел Бог, что Он благ. He is good. God is good, да? Благой Бог. А что это значит, благой Бог? И мы опять же неправильную концепцию приносим, что Он благой, это значит абсолютно хороший. Он не замечает недостатков. Благой – это означает совершенный Бог. Благой – это достойно означает праведный Бог. Праведный. Что такое праведный? И мы людям должны представлять Бога праведного. Вот это то, что я скажу сейчас, это очень важно. Что значит праведный Бог? Обратите внимание, это очень интересно, что Иисус относился к Богу Отцу очень серьезно. Он никогда не относился по-небратски, он никогда не относился к нему как какой-то легкостью. Посмотрите Иоанна, 17 глава, как он обращается к Отцу. Он даже нигде, мы не найдем, чтобы Иисус обращался к Отцу, любящий Отец. Он смотрите, здесь написано, он использует два прилагательных. 11 стих. «Я уже не в мире, но не в мире, я к тебе иду, Отче Святой». А в 25 стихе он говорит: «Отче Праведный». У Иисуса было очень серьезное понимание, кто такой Отец, кто такой Бог, Отец. Что значит, что Бог праведный? Первое, Он никогда ничего не делает неправильно. Может быть, я иногда не понимаю, почему не так, но я знаю, праведный Бог означает, что Он никогда ничего не делает неправедно. Скажите аминь, если понимаете меня. Никогда ничего не делает неправильно. Он не лжет, Он не нарушает обещаний, Он праведный. Он знает всю истину, Его не подкупишь. И второе, все, что Он делает правильно, абсолютно правильно. Первое, Он никогда не делает ничего неправильно, но все, что Он делает абсолютно правильно. Это есть праведный Бог. И Библия говорит, что Бог ненавидит грех, это противоположно Его природе, и Бог накажет зло, Он не может не наказать, Он это не может, потому что это противоречит Его естеству. Он есть огонь поедающий, я не могу всунуть в руку в огонь и сказать: «Ты, пожалуйста, меня не опаливай». Не может быть по-другому, потому что Бог – это Его природа. Ничто нечистое не может войти туда. Имейте святость, да, и как там написано? Без которой никто не увидит Господа, ничто не может нечистое туда войти. Бог есть праведный Бог, Он уничтожит всякое зло. Он сотворит новое небо и новую землю. Поэтому есть единственная надежда для мира проповедовать истинное Евангелие. В чем у нас заключается истинное Евангелие? И мы уже увидели, что Бог – это Бог праведности, и Евангелие – это не Евангелие любви, а Евангелие праведности. Римлянам 1 главу откройте вместе со мной, пожалуйста. Смотрите, что здесь написано. Апостол Павел, я уже цитировал ее, но хотел бы, чтобы вы посмотрели своими глазами. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова», то есть проповеди Евангелия, «потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом елену». В нем, в чем? В Евангелии, благовествовании открывается что? Правда, в английском righteousness, праведность Божья. Здесь написано, что в Евангелии открывается любовь Божья. Что открывается? Праведность Божья. От веры в веры, как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность человека, подавляющих истину неправдою. Мы должны проповедовать Евангелие праведности. Бог праведный. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит то, как мы живем. Это противоречит Его моральным и прочим законам. Это абсолютно аморально будет против Бога, чтобы Бог не прощал, чтобы Бог прощал грехи просто так. Это неестественно Его природе. Но Бог так возлюбил, что Он однажды отдал Своего Сына. Ты можешь избежать этого гнева. Ты можешь обратиться к Нему, покаяться в своих грехах. Все, что тебе нужно, ухватиться за Него, ты будешь иметь жизнь вечную. Вот что такое проповедь Евангелия. Это простые вещи. Но мы очень уклонились от этой истины. Потому что Евангелие – это единственная надежда для этого мира. Сегодня погружается в страшное зло. Сегодня менталитет. Вы знаете, существуют такие понятия, как мораль, да? Этика и мораль. Вот греческое слово «этика», есть еще одно из значений этого слова – это стойло. Вот как лошадь ставят в стойло. Знаете, она там не может ни лечь, ни повернуться. Это стойло, это Божье слово, это абсолют. Но мораль меняется. Я разговаривал с одним из пасторов, пожилым. Он говорит, 50 лет назад в Америке была настолько высокая, 70 лет назад, мораль, что люди между собой, мужчины, ну, в России немножко по-другому, но мужчины, когда между собой встречались, они даже подумать не могли, чтобы они могли говорить там о женщинах в каком-то негативном смысле, в сексуальном смысле. Сегодня наших детей в начальных классах учат этому или пытаются учить. Какая надежда для этого мира? Евангелие, которое есть сила Божья ко спасению, которая может изменить их все. Это слово, которое может их пронзить. А не убаюкивание Божьей любовью, которая не есть правда по отношению к миру. Мы должны понимать, в чем заключается Евангелие. И здесь апостол Павел открывает, в нем открывается праведность Божья. Когда мы можем задать людям вопрос, в чем заключается Евангелие, что оно дает людям? Что Евангелие дает людям то, чего они не могут нигде найти в другом месте. Послушайте, это очень важно, то, что я сейчас говорю. Люди отвечают, цель жизни, некоторые. Знаете, цель жизни люди находят и без Бога в некоторых вещах. Некоторые говорят, мир и покой, некоторые в других вещах находят мир и покой. Некоторые говорят, я не знаю, там, чистую совесть, некоторые говорят, там, быть счастливым, богатым. Некоторые говорят даже, что таким образом мы спасаемся от ада. Но это вещи вторичные на самом деле. Потому что то, что здесь дает Евангелие, оно дает праведность Божью. Не знаю, здесь как много людей, которые пришли к Богу не из верующих семей. Поднимите руку. Не так много, поэтому не все понимают это. Те, которые выросли в христианских семьях. Что может изменить человека, который погряз в грехе, и слово благодати пришло, и что-то произошло. Саша, что с тобой произошло, что ты стал таким? И желаешь Богу служить, и желаешь быть праведным. Что с тобой произошло? Первое, что происходит, Евангелие пришло, когда приходит истинное Евангелие, оно приносит праведность. Мы принимаем то, что называется вменяемая праведность. Праведность Иисуса Христа. Блудный сын прибегает, отцу бежит к отцу, и сын его обнимает, и когда он его обнимает, говорит, что это воняет свиньями. Снимай свою одежду. На тебе другую одежду. Праведность Иисуса Христа. Теперь ты мой сын. Не важно, что было в прошлом. Не важно, что ты еще, но ты мой сын. Я даю тебе праведность. Я смотрю на тебя через праведность Иисуса. Это вменяемая праведность. Это что не может дать ни одна религия. Но мало того, кроме этого, Бог не просто прощает и стирает грехи. Он дает нам еще второе. Он делает нас праведными людьми. Дух Святой внутри поселяется. И у нас есть желание служить Богу, быть чистыми, отвращаться от греха. Некоторые вещи отрезаются мгновение. Только вчера матом ругался, а сегодня мне кто-то как будто язык зашил. Это не делает ничто другое, никто другой, кроме Евангелия Господа Иисуса Христа. Которое истинное Евангелие, которое мы должны проповедовать, оно приносит праведность Божью. Аллилуйя. И примиряет нас с Богом, и поэтому мы имеем жизнь вечную. Но когда мы сегодня проповедуемся в церквях, это так, так многотысячные, тысячные церкви сидят, аплодируют. Аллилуйя. Бог прощает тебе все грехи. Прошлое, настоящее, будущее уже прощены. Don't worry. Не парься о грехе. Очень логично звучит, но то, что логично, не всегда истина. Если Бог прощает грех без всяких условий, это будет неправедно. Это аморально для праведного Бога. Игнорировать грех моей жизни. Это как обманывать самих себя. Поэтому Иоанн говорит, тот, кто говорит, что он не согрешает, тот обманывает сам себя. Мы все много согрешаем. Но если мы исповедуем, Он, будучи верен и праведен, прощает, и кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Бог прощает только исповеданный грех. Когда мы приходим к Богу первый раз, что происходит? Он нас прощает, наше прошлое. И как знак этого мы крестимся. Мы погружаемся в воду, говорим, мы умираем для прошлого. Древнее прошло, теперь все новое. Моего прошлых грехов не существует. Стерто, смыто, как магнитофонная лента. Не существует. Но я потом вижу, жизнь показывает другое. Иоанн говорит прямо. Иоанн, включая себя туда, он говорит, мы все много согрешаем. Но нам не надо каждый раз креститься. Это что было в Иоанновом крещении раньше. Они крестились, но их природа не изменялась. Сегодня уже другое. Все, что нам нужно, и он дает очень четкие инструкции. Исповедуй, восстанавливай свои отношения с Богом и иди дальше с Ним в Божьей любви. Амин. Поэтому это ложное учение, которое пытается сбить с толку, которое вторгается, их нужно в церковь, их нужно отвергнуть, потому что это абсолютно несправедливо. Нет такой вещи, как безусловное прощение, так же, как нет такой вещи, как безусловная любовь. Для того, чтобы получить прощение, есть два условия. Первое и самое важное, то, что сделал Иисус. За все грехи должно быть заплачено. Это центр Евангелия, Иисус, который умер за нас. Это то, что Иисус сделал, поэтому нет прощения без креста. Кровь Иисуса, обмен на кресте – это цена. Ибо так возлюбил Бог мир, это Его сторона. Он отдал свою жизнь. Наша сторона – покаяние. Это абсолютно морально, если Бог будет прощать нас без покаяния. Покаяние – это то, что изменяет жизнь. Сегодня не в многих церквях вы услышите слово о покаянии. Я серьезно говорю. Сегодня этого и люди избегают. Но это неправильное Евангелие. Но это то, о чем говорил Иоанн Креститель, это то, о чем говорил Петр, это то, о чем говорил апостол Павел. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Апостол Павел вообще был человек, который настолько это понимал, он так много говорил о благодати. Она для него открылась. Благодать, как незаслуженная милость для людей, которые все сделали, чтобы ее не заслужить. Он дал, и он настолько понимал. Мне, последнему грешнику, открылась благодать Божья. Я настолько это прекрасно понимаю. Я понимаю, что единственный путь к этой благодати через прощение. И поэтому он везде говорил. Вы посмотрите, я не апостол. Апостол Павел об этом постоянно говорил. Я не преминул, когда он рассказывает о Гриппе, о том, как Бог его спас, и как он его послал к язычникам, чтобы проповедовать вот это Евангелие, по-моему, 26 глава, то говорит, он царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейском и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Поэтому жизнь, покаяние, это наш образ жизни. Вначале необходимо покаяние. Мы не можем приблизиться к Богу без покаяния. Покаяние – это первый шаг в Царство Божие. Поэтому это людей нужно приводить к покаянию. Через проповедь Евангелия праведности. Что я не прав. Я под гневом Божьим. Все, что мне нужно делать. Что нам делать, братья, мужи, братья? Покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. И получите дар Святого Духа. Проповедь Евангелия, она должна приводить людей к покаянию. Покаяние – это не просто сказать «сори». Покаяние – это полная перемена. Мышление и поворот в жизни в другую сторону. Покаяние приводит к прощению. Но это только начало. Евангелие приносит праведность. Сначала вменяемую, которую Бог нам вменил, а потом превращает плохих людей в хороших, грешников в святых. Поэтому последняя книга говорит, несмотря на все эти вещи, которые происходят, несмотря на то, что ереси, которые проповедуются, он говорит, неправедный пусть еще творит неправду, нечистый пусть еще вменится, а праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Поэтому мы должны понимать, проповедуя людям Евангелие праведности, что неправедность – это не проблема для Бога. В одну секунду из человека, который написано «дышал угрозами и ненавистью христианам», до такой степени, что взял письма, чтобы идти в другие страны, чтобы преследовать, дышал ненавистью. И Господь его встречает. А знаете почему? Были люди, которые молились за него. Он слышал проповедь Евангелия настоящего, когда он стоял и приказывал убивать Стефана. Там написано, одежды складывали у его ног. Это означало, что он руководил убийством Стефана, первого мученика. А и Стефан проповедует и говорит о покаянии. И он это слушал. Мало того, эти камни летят в Стефана, а он не умирает. Обратите внимание на это местописание. Летят в него, а он не умирает. Только когда он сказал, не вмени им греха. Когда он развязал Савла, чтобы он стал Павлом. Написано, он почил. Аллилуйя. И это не было случайным просто так. Не так просто свалилось на апостола Павла или на Савла. Который в мгновение стал человеком, который Ненавидел язычников, он говорит, я раб ваш, братья. Мгновение стал другим человеком, который всю свою жизнь посвятил. Его убивали, убивали, топили, топили, не утопили. Он вставал, отряхивался. В Филиппах был, побили его там палками до такой степени, избили. Полумертвый лежит. Через две недели он в Афинах говорит, Бог всем людям повелевает покаяться. Кто это сделал? Евангелие праведности. Аллилуйя. Поэтому возвратиться к этому древневосточному Евангелию, как я говорил, которое приносит спасение. Покаяние как образ жизни, вера как верность Богу. Господь, дашь ты мне, не дашь. Буду я богатым, не буду богатым. Сохранишь меня от печи или не сохранишь, но этим истуканам мы не поклонимся. Аллилуйя, будем верными тебе до конца. Ходить в страхе Господне, как образ жизни. Праведности практической. Писание говорит, я проповедовал людям покаяние, чтобы они делали дела, достойные покаяния. И любовь Божья, которая истина, только через страх Господень. Вы знаете, невозможно понять Божью любовь без Божьего страха. Это отдельная тема, но это абсолютно истина. Никто из людей никогда не поймет любовь, если он не будет обладать Божьим страхом. Когда он будет понимать, как я уже говорил, насколько Бог ненавидит, или осознавая, насколько Бог ненавидит грех. И в какой пропасти он был. Только через страх Господень мы можем познать Божью истину и настоящую любовь. Это ценность, это жемчужина, это драгоценность. И мы благодарим, давайте мы встанем и поднимаем наши руки к Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя, что Ты нас возлюбил, что мы дети Твои, что Ты простил нам наши грехи. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за то, что Ты нас любишь. И за то, что Твоя любовь, она бесконечна к нам. Господь, измени нас. Сделай нас людьми, Господь, сделай нас каналами, которые будут способны проповедовать Твое истинное Евангелие праведности Твоей, которое будет прикасаться к людям, изменять их, приносить Твою праведность в их жизни. Господь, я молюсь за эту церковь. Я молюсь за этих людей. Здесь столько людей в этом городе, столько людей вообще. Господь, просто с каждым сердцем, Дух Святой, работай. Дай откровение и понимание Тебя, Господь. Научи страху Господнему, Господь. Пусть страх Твой, Господень, пребывает в нашей жизни. Благоговение, почтение, величайшая благодарность, как отзыв на Твою благодать, которая явилась ко мне незаслуженно, Господь. Ты дал мне милость, простил меня, когда я был Твоим врагом. Господь, дай эту жажду Тебе и ревность, Господь, служить. И говори другим людям, дай мне сострадание, Господь, как это было у первой апостольской церкви. Возврати нас на это первое апостольское основание, Господь, во всем, Отец. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем имя Твое, Господь. Может быть, здесь есть люди, которые никогда не каялись в своих грехах, и вы понимаете, что вы нуждаетесь сегодня в Боге. Бог сегодня всем людям повелевает покаяться. Бог говорит, зачем тебе умирать? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, неверующий в Него уже погиб. И гнев Божий пребывает на Нем. Может быть, есть такие здесь люди, которые вы слышали сегодня. Господь все сделал для того, чтобы отдать жизнь Сына Своего ради нас. В этом проявилась Его любовь. От нас зависит покаяние и принятие его в свое сердце. Если есть такие люди, можете выйти сюда вперед, если есть такие люди. Бог сегодня призывает людей. Бог сегодня призывает нас проповедовать это Евангелие, которое во мгновение изменяет. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Может быть, Бог, может быть, есть все верующие, может быть, давайте мы споем эту песню. От всего сердца с благодарности, милости Твоей полна вся земля. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. Давайте мы просто сосредоточимся сейчас на Господе. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя.